эти удивительные места, которые ощущаешь родными, побывав здесь лишь однажды. Как будто тут когда-то уже жил, а теперь возвращаешься после долгих странствий. Наверное, мы и сами не ожидали, что где-то вроде бы совсем близко, а вроде бы и далеко, может быть такое. Затерянная красота. Так говорят об этом маленьком городке с удивительным названием Кадом, расположенном на окраине Рязанской области. Граница с Мордовией. Федеральные трассы и железная дорога остаются в стороне, а здесь своя жизнь. Кадом стоит на трех высоких холмах на обеих берегах реки Мокша, в самом крупном притоке Оки. И неудивительно, что в Средневековье он использовался как военная крепость. Здесь проходила сторожевая черта с укрепленными пунктами и оборонительными сооружениями для отражения нападения татар и ногайцев. Свою историю, согласно Никоновской летописи, Кадом ведет с 1209 года. Несомненно, однако, что первое поселение здесь образовалось значительно раньше. Первоначально на Кадомской земле расселились финно-угорские племена, а потом уже пришли и славяне. Несмотря на невзрачное предзимье конца ноября, нас поразила чарующая, ускользающая неброская красота природы. Силуэты храмов под стать окружающему и люди, неравнодушные, деятельные, радушные. О версиях происхождения названия города нам рассказала директор Кадомского историко-краеведческого центра.
Да, это версия от слова «кадомить», «блуждать» в словаре «даля». Она связана с нашей речкой Мокшей, на которой стоит наш Кадом, потому что она часто меняла свое русло. Версий с названием Кадомом очень много, и единый, как говорится, окончательный и не существует, но это тоже красивая версия, что эта девушка Васа бежала из мордовского племени, и чтобы покончить с жизнью, она бросилась в воды нашей Мокши, но неведомой силой она была выброшена на противоположный берег. И здесь, на холме, она нашла себе укрытие, пещеру, которая ей служила как дом. Отсюда можно и предположить одну из версий, связанных с названием нашего Кадома. Кадом, то есть как дом, Кадом. Здесь она нашла и пищу, которую дарила ей природа, пещера ее обогрела, и она прослыла знахаркой. К ней шли люди, которые в дальнейшем селились.
В древности Кадом находился в центре весьма обширной территории, которая выходила далеко за пределы современной Рязанской области, охватывая часть современной Мордовии, а также Вознесенский и Дивеевский районы Нижегородской области. Когда образовалось Рязанское княжество, мордовские земли вошли в его состав. Соседство с Республикой Мордовия весьма интересно. Поражает и то, что при пересечении границы областей меняется даже природа. Сосново-еловые мордовские леса сменяются среднерусским березовым ситцем. Вытянутые бревенчатые мордовские дома – домами с четырехскатными крышами, с высоко расположенными окнами. Видимо, снежные заносы бывали здесь высокими да глубокими.
Мне хочется еще отметить ваше внимание на костюме, мордовском костюме. Для мордовского костюма характерно было, были пояса. Часто их делали, украшали металлическими бляшками, а этот пояс с подвеской, украшенный ракушкой каури с Индийского океана. Перед вами оружие. Даже старинное оружие – это меч 13-17 век, времена татарского нашествия. Но этот меч наш, русский меч, найден на территории Кадома.
В нашей истории немало примеров, когда расстраивались города и врастали храмы в местах, где богатело купечество. Так было и с Суздалем, и с Новгородом, и с Ярославлем. И Кадом стал тоже не исключением. В XIX веке здесь особенно было купеческое сословие. Про Кадом говорят, что в большей степени он и был купеческим. Крестьян да земледельцев здесь по сравнению с соседними регионами куда меньше было.
Здесь интерьер именно купеческой гостиной. Можно увидеть здесь мебель. И надо отметить, что эта мебель в основном сделана нашими кадомскими умельцами. Да. Кадом наш испокон православный город. Как говорил Серафим Саровский, Матерь Божья однажды посетила его, благословила и хранит его и до ныне. И подтверждение этому, конечно, множество церквей. Часть, конечно, из них сохранилась, и функционирует.
И вот посреди этой патриархальной идиллии до сих пор сохранился старинный народный промысел – кадамский венис, шитье белым по белому.
Экспозицией нашего музея является изделие кадамского предприятия нашего, кадамского виниза. Здесь можно увидеть также и изделия наших кадамских рукодельниц более раннего периода.
Сегодня мы уже вряд ли сможем узнать точно, с чего все началось. По официальной версии, начало этому промыслу было положено в Кадаме с петровских времен. По моде украшалось одеяние как женское, так и мужское кружевами ручной работы. И стоило это заморская роскошь денег огромных. Порой на пошив одного платья уходил весь урожай с довольно крупного села. А поскольку в высшем свете в одном и том же платье несколько раз появляться не полагалось, одежные расходы стали серьезной проблемой, особенно для мелкопоместного дворянства. Но зачем же везти кружево из-за 3-9 земель, когда можно привезти их дом? Лучшие кружево плели тогда в Италии, точнее в Венеции. Именно оттуда и прибыли в Кадам две мастерицы. Здесь, в женском монастыре, уже владели тонким искусством монахини, златошвеи, вышивавшие золотом драгоценные патриаршие ризы. А это намного сложнее, чем привезти кружево. В скором времени монахини мудрое искусство освоили, и русские модницы могли украшать свои платья отечественными кружевным товаром. По качеству получалось не хуже хваленого венецианского, зато по цене гораздо привлекательнее.
Пожалуйста, посмотрите технику исполнения самой тонкой и изящной в России ручной игольной вышивки «Вениз». Вот, посмотрите. Вот это изделие у нас, дорожка, называется «Надежда 3». Вышивается она, если одну мастерицу посадить, примерно 10-11 месяцев, в зависимости от способностей. Значит, это время мы должны им платить ежемесячно зарплату, начислять налоги на зарплату, отчисления все вести. А потом еще, когда вышьют, надо его продать. Стоимость этого изделия порядка 170 тысяч рублей. Как иначе? Работа такая тонкая, изящная. Это наше лицо нашего предприятия, не только нашего предприятия, и даже не только Кадамского района, а и Рязанской области. А в некоторых случаях и России.
Особый расцвет кружевной промысел получил в конце 19 века по инициативе местной помещицы Марии Александровны Новосильцевой.
До 1903 года он как-то занимались там мастерицы, кто-то продавал куда-то, кто-то для себя, в каждом доме, во многих женщин зимой нечего делать было, вышивали при лучинках. А потом помещица Новосильцева, с благородной целью, создала пункт по приему вышитых и кружевных изделий. То есть она покупала и давала возможность женщинам зарабатывать какие-то деньги. Она, а потом ее дочь Авилова Мария, они поставили это дело на промышленную основу и стали продавать изделия в лучших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и даже поставлять за границу, в Европу и в Америку. И вот уже после революции в 1927 году собрались, как у нас собирается, несколько единомышленников, и они создали или образовали вышивальную артель пробуждения. И с этого момента считается дата создания нашего или образования нашего предприятия.
Сегодня в Кадамском Венизе работают около 300 человек, в основном, конечно, женщины. Кружевное шитье – работа ручная, кропотливая и тонкая.
Смотрите, ткань, самая тонкая вообще бумажная ткань, маркизет. Это еще, кто помнит, со времен социализма в Санкт-Петербурге единственная фабрика была в Советском Союзе, которая выпускала эту ткань. И вот посмотришь на просвет, все видно через нее. Правда, немножечко в тумане, но все видно. Вот мы на таких тканях работаем.
А чем вышивается?
А вышиваем самыми тонкими, отечественными нитями из шелкового волокна, из натурального шелка, самый тонкий, 65-й номер. Поэтому работа вот такая тонкая. И вот, Раиса Николаевна, покажите, пожалуйста, как вы бриды там. Ведь мы сначала кусок ткани. Кусок ткани.
Вот вырезала я сначала. Ткань, у меня была эта ткань, наверное, вот здесь. Ткань вот так вот вырезали, навели бриды, вырезали. Получилось все пространство было вообще. И все, вот все запомнили.
Вот как здесь.
Ну вот, вот, все, все тут вот будет ткань. Это.
А будет потом.
Да, будет вот узор. С той стороны другая вышивает. Вот мой узор здесь уже вышит. Потом будет все, вот все, все, вот, все, вот, вот, видите, половину вырезали, а половину еще осталось.
И вот
и другой работник будет шить у нас
нити,
пополам.
Вот эти, они, ну, или каркасные называются, или бриды, вот эти, они создают основу и прочность этому
для
всему изделию.
Да.
И причем не просто вот они сюда протянули ее, они ее еще обвивают.
Да, вот, вот сейчас я вот
на всем протяжении
эти...
каждая нить обвивает иголочкой.
Угу. Обкручиваем их. Угу. Ну а потом рисунок дальше. Тут каждый так у нас обкручен, дальше рисунок. Он, у нас есть рисунок. Как, что? И все заполняется.
На создание небольшой салфетки уходит дней, скатерти – месяцы. Конечно, стоит все это недешево, но ценители, когда видят настоящую ручную работу, особо не торгуются и приобретают для себя и в подарок. Говорят, что в блузке с отделкой из кадамского виниза щеголяет даже английская королева.
А кому удается
продавать? Кому? Да, я скажу, план, что в основном на 90-95% нашей продукции каждый месяц мы реализуем в Москве.
Угу.
Естественно, Москва. Но бывают и с Рязани заказчики. А есть фирма в Москве, фирма текстильной компании «Еланна». Такая солидная фирма очень. Вот буквально месяц назад они у нас закупили почти на 1 000 000 рублей изделия этих. И скажу, покупают у нас и физические лица. В том числе отдельно депутаты Госдумы, мы их уже знаем, они нас давно с ним сотрудничаем, они помогают сохранить вот наш уникальный народный художественный промысел. Я еще раз повторяю, по признанию всех экспертов, что вот тоньше, изящнее нашей этой вышивки в России просто нет. А по большому счету, говорят, и в мире нет.
Помимо традиционных классических мотивов на предприятии разрабатывают и новые интересные направления. Одно из них – вышивка православных икон.
Начали мы вышивать, пока они не освящены, мы их называем панно.
Угу.
А первое, да, был 2000 год. И художница наша, вот Ольга Грачев, которую я упоминал, предложила мне вышивать, давайте начнем вышивать иконы. Ну, или панно их пока назвать. Но прежде чем приступить к разработке их, я должна получить благословение батюшки. Ну, у нас известный отец Афанасий батюшка. Я говорю, Оля, ну, сходи, пожалуйста, представься, и вот что тебе надо, благословение, ты ему попросишь его, если он сочтет возможным. Она говорит, нет, я стесняюсь, сходите вы. Я пошел к нему, объяснил ему ситуацию. Тогда отмечали, ну, тысячелетие, что ли, христианство на Руси в 2000 году. И говорю, вот отец Афанасий, вот мы хотим, как предприятие народных художественных промыслов, вот в свой ассортимент включить вот такие изделия на православную тематику. Нам нужно ваше благословение. Он подумал, улыбнулся и говорит, нет, Камич, я вам так не могу дать благословение. Вы сделайте сначала, я посмотрю, ну и потом приму решение, да или нет. Ну, я понял, вот Ольге сказал, она сделала, вот у нас здесь ее нет. Первое панно называли «Казанской Пресвятой Богородице». Вот когда сделали, в рамочку тоже вставили, я понес ему туда, к отцу Афанасию. Вот он долго смотрел, он и с лица смотрел, и с изнанки, думал. Потом, вот дословно могу сказать, сказал, ну что я могу сказать, что это не совсем традиционно, не совсем традиционно, может где-то традиционно, но не совсем. Но пусть кто-то придет к Богу через ваше изделие, я вас благословляю. И вот с той поры, 14 лет, вот нам они оказывают большую помощь в нашей вот производственной деятельности.
Отец Афанасий, о котором идет речь, духовник Милостивого Богородицкого монастыря, куда мы отправились после посещения Кадамского виниза. Он принимает всех желающих побеседовать с ним, решить насущные вопросы в наше нелегкое время. Немолодой, седовласый, глаза глубокие, проницательные и улыбка на лице. Даже укоряет он ласково, да посохом деревянным по спине слегка постучит каждому. Сам, будучи очень больным, сострадает нам грешным и старается и словом, и молитвой утешить и подбодрить каждого. Едут сегодня к батюшке за помощью не только с округи, а со всей страны и даже из-за рубежа.
Сейчас многие впадают
в панику, значит, в связи с ситуацией, там, денежной и так далее, начинают закупки делать и все прочее, и вообще ждут всяческих плохих вещей. Вот что по этому поводу, какой совет дадите людям нашим в России проживающим?
Ну, ни в коем случае не паниковать. Я вспоминаю, когда после войны, 45-го года, мне уже 9 лет было, продавцы, когда, значит, соль не продается, макарон не продается, а они специально кричали, говорит, еще будет неприятность, голод будет. И на помах. Все это в протяжении многих лет так и повторялось, такой момент. Ну что, это много клеветы. А Россия, страна крепкая, но сейчас экономика поднимается. Мощь России. И никогда, как президент сказал, никогда не было такого периода, чтобы тот Россия побежал. Потому что она Русь православная.
Как вы пришли к вере?
Ну, я неверующим никогда не был. Я так, мать воспитывала. Ну, у меня мать, отец у меня военный, он, значит, офицер, погиб на войне. Во второй кампании финскую прошел, потом эта мама сейчас моя еще жива, 99-й год пошел, да, ей. Она за нее получает 20 с лишним тысяч пенсию. Вот. Ну, конечно, совсем старенькая. Она воспитывала. Я даже при ее, как, ну, конечно, в то время мы молиться не молились, содержали в душе веру. Церкви не было рядом, не ходили в церковь. Так вот она, сынок, говорил, не вступай ни пионеры никуда. Так вот, ну, ты слушался и, конечно, не вступал. Но грешить и решили, как и все времена, ни послушание, ни воспитание, ни вопитность была. Учились так под палки. Потом же, когда разом приходил, начал учиться, как вот. Так что никого осуждать не надо. Нам помогать всячески как-то друг другу, чтобы выходить из положения. Скорби, они и неприятности, они поражают, что вот когда война случилась после войны, я помню, все были друг друга любили, какая стройка идет в деревне, все помогали бесплатно. Приходили, делали, их накормят там или угостят, и все, там все было хорошо. А когда вот постепенно начал эгоизм появляться, вот сейчас, ой, какие дома строят хорошие, вот посмотришь, ну, коттедж, слава тебе, Господи, нет там зависть, вот у него есть или машина там, и она поедает самого человека, вот, зависть, не нужно никому зависть, надо радость, сколько у чего есть.
Милостиво-Богородицкий монастырь обязательно необходимо посетить. Основан он был почти 150 лет назад купеческой девицей Еленой Филипповной Рожновой. Сначала как богадельня при храме, а потом до 1868 года существовал как женская община. И уже позже, при приобретении земель, стал монастырем. Как и большинство храмов и монастырей в России, в 20 веке он пережил закрытие, разорение и был открыт вновь 17 апреля 1997 года. Началось его восстановление. Современная жизнь монастыря достаточно многотрудна и разнообразна, но вместе с тем исполнена радостью и добрым подвигом служения Богу и ближним. Обитель маленькая, всего 15 сестер. Известен Кладовский монастырь прежде всего чудотворной иконой Пресвятой Богородицы Милостивой, Кикской, в честь которой и называется. Предание говорит, что эту икону написал сам святой евангелист Лука. И чудеса от нее столь велики, что не только православные, но даже иноверцы обращаются к ней за помощью. В наши дни Матерь Божия охраняет Кадам и монастырь именно через свою чудотворную икону. Когда монастырь стал восстанавливаться в Кикском монастыре на Кипре, для Кадамской обители вновь была написана икона Божией Матери Милостивой. Многие получали благодатную помощь и получают ее теперь от этой иконы. Матерь Божия изображена на ней в наклоненном положении к сыну своему, которого держит на своих руках, как бы умоляя его о помиловании рода человеческого. В самом центре Кадама стоит массивное старинное здание с высокой колокольней. Димитриевский собор, каменный, трехпрестольный, построенный в конце XIX века. Главный престол посвящен Димитрию Ростовскому. Однако в 30-х годах храм был закрыт. Были сняты колокола, растащены иконы, а старинную святыню приспособили под зернохранилище. Но после окончания Великой Отечественной войны усердием кадамчан удалось восстановить храм, и в 1946 году он возобновил свою работу и действует до сих пор. Служит в соборе настоятель, отец Сергий, благочестивый, деятельный, который поддерживает храм в чистоте и красоте.
С
Судя по всему, проектов по привлечению инвестиций и возрождению Кадому было немало, но по причине отдаленности от Москвы, 460 километров, они пока как-то не очень пошли. Однако появилась гостиница, фермерские хозяйства, вскоре появится природный парк или заповедник, собираются завести оленей с Алтая. Пока еще молчит лесоперерабатывающий завод и, видимо, ждет какого-то особого момента для возрождения, возможно, и какую-то элитную мебель будут изготавливать. Санкции открывают пути дороги. Но то, что больших производств здесь нет, это, несомненно, и плюс для экологии. Две реки – Мокша и Ват. Это возможность путешествовать, заниматься сплавами, что привлекательно для развития туристического бизнеса. А наличие месторождений кварцевого песка, белой и голубой глины – не только повод для промышленной разработки этих месторождений, но и основание для того, чтобы развивать здесь санаторно-курортный сектор.
Какие вы видите перспективы для развития своего района, своего города?
Наблюдаем перспективу в развитии. Наш район, если так просматривать, он на 30% лесом покрытый. Ну, остальная часть занимается сельским хозяйством. Конечно, вот в нынешних условиях, в трудных условиях для сельского хозяйства сложилось в 90-е годы, трудно поднять сегодня сельское хозяйство. Но, тем не менее, есть перспективы. У нас сейчас просматривается инвестор, который хочет войти в Кадамский район в разведение индюшек, мяса индюшки. Два направления у него – и производство индюшачьего мяса, и разведение. Вот сейчас занимаемся этой программой, отработкой. Перспектива – это, в принципе, 800 тысяч тонн мяса индюшки и порядка 100 рабочих мест. Ну и пополнение районного бюджета. Если учитывая на сегодняшний момент, мы же в основном дотационный район, на 87% наш бюджет состоит из дотации субъекта, то есть правительства Рязанской области. Один из самых дотационных районов Рязанской области. Хотя перспективы в районе есть. У нас есть большие залежи полезных ископаемых. Это как мореного дуба в реке Мокши. Ведь через территорию района протекают две реки. Это Мокша, полноводная река, считается у нас, постоянно меняет свои направления и приносит свои хлопоты и плоды. Тем не менее, есть большое залегание кварцевого песка на территории района, которые можно разрабатывать. Большое количество залежей глины, которые необходимы для производства кирпича марки 125. Есть белая глина, есть голубая глина. Другие районы не могут этим похвастаться. Ну и, конечно, наше богатство – это лес на сегодняшний момент.
Видите ли вы перспективы для того, чтобы молодежь оставалась все-таки здесь, а не уезжала в большие города?
Для молодежи это нужно создание рабочих мест, чтобы молодежь здесь оставалась. Мы за последнее время построили два новых детских садика. Значит, проблем в дошкольном учреждении у нас нет. Сейчас мы ведем строительство новой школы на 600 мест. Значит, это самая новейшая школа, которая отвечает самым последним требованиям и ГОСТам современного законодательства. Далее мы сейчас строим спортивный комплекс. Вот в эксплуатации 15-й год. В процессе первого-второго квартала будет введен в эксплуатацию. Спортивный комплекс с бассейном. То есть все для занятия спортом, все для молодежи и другого возраста. В этом году мы восьмиквартирный недавно сдали дом для детей, оставшихся без родителей. В прошлом году 8 квартир сдали. И на следующий год у нас на 15-й год в плане строительства восьмиквартирного дома для детей-сирот опять. Продолжение. Мы занимаемся работой в этой программе.
Да. Как вы смотрите на перспективы здравоохранения в вашем районе?
Мы прорабатывали некоторые вопросы, связанные с размещением санатория и дома отдыха. Есть площадки, где можно разместить. Есть хорошая вода. Особенность нашего района, что все скважины, которые у нас практически есть на территории района, они самоизливающие.
Наше путешествие в Кадам заставило снова нас прикоснуться к многогранной истории нашей страны и убедиться в том, что ее богатство приумножалось усилиями всех и каждого в отдельности, и следы тех добрых дел поныне хранят в себе частички душевного тепла, создавая наше наследие. Хочется подчеркнуть, что, несмотря на все трудности, увидели мы здесь замечательных людей, каждый из которых на своем месте делает важное дело, способствующее тому, чтобы жизнь здесь не угасала во всех ее проявлениях. И те, кто остаются там, в этой затерянной красоте, на самом деле созидают наше настоящее и будущее, сохраняя прошлое и воспитывая детей на этих примерах.
А в России март, месяц зимний, с молчаливостью застывших рек. Утро раннее, искристый иней, ослепительный пушистый снег. Днем пригреет, солнце приласкает, а в ночи бесумствует метель. По душе не эта жизнь простая, я корабль, севший вдруг на мель. Одиночество средь красоты, мне так хочется, чтоб понял ты, что по-прежнему я люблю. Видно, грешная, и терплю. Я иду, ступая твердо, крепко держит жесткий наст. Может, зря была я гордой, слишком рано я сдалась.